Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Обращаю внимание на ленты информационных агентств. Новое жилье пострадавшим от паводков при Ангаре будет выделено в течение года. Об этом заявляют власти. Ученые будут наблюдать за нерпами в Байкале с помощью спутниковых маяков, сообщает агентство ТАСС. Ну и реализация в России проекта о репрессированных литовцах остается приостановленной. Об этом заявляет посольство. Ну что, я предлагаю сейчас обратить внимание на те события, которые происходили. Поговорим сегодня про скоростные режимы, поговорим сегодня про высокоскоростные магистрали, что касается транспорта. Заранее об этих темах просто уведомляю для того, чтобы проанонсировать нашего гостя во вторник. Во вторник мы ждем в нашей студии вице-премьера Максима Акимова, который как раз и занимается и транспортом, и информационными технологиями, то есть и цифровая экономика, и искусственный интеллект. Это все на нем, и транспорт в том числе тоже его тема. Поэтому во вторник с 7 до 8 вечера в этой студии он будет отвечать на наши вопросы. Просто присоединяйтесь, будет, я думаю, много интересного. Но сейчас к другим событиям, на которые стоит обратить внимание. Конечно, главный вопрос современности – это что происходит. Вот с него, пожалуй, и начнем. Военный суд арестовал 5 сотрудников Федеральной службы безопасности России, которых подозревают в разбое. Еще 2 отправлены под домашний арест. Сотрудников ФСБ, в том числе подразделений «Альфа» и «Вымпел», подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162. Это разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Сотрудники «Альфы», «Вымпелы», управления К, ФСБ России, арестованы по подозрению в разбое, напали на предпринимателя и отобрали у него более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник. По данным собеседника издания, бизнесмен принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Сотрудники Федеральной службы безопасности, которые действовали предположительно по наводке работника банка, отобрали у коммерсанта деньги, заявив, что это черный нал. Далее они поделили средства между собой и сотрудником банка, который про них и сообщил. Товарищи, у меня возникает вопрос. Поскольку речь идет не просто о сотрудниках Федеральной службы безопасности, а о тех людях, которые входили в «Вымпел» и «Альфу», это те спецподразделения, которыми мы как-то привыкли гордиться, это те спецподразделения, которые принимают участие в самых важных и опасных операциях, это те спецподразделения, куда просто так не берут, и сейчас их подозревают, сейчас людей, которые входили в эти подразделения, подозревают в банальном разбое. Это те люди, которых отбирают, готовят, и их подготовка стоит каких-то бешеных денег. Это и психологическая, и боевая, и чего там только не происходит. А сейчас их подозревают в банальном разбое. Вернусь к тому вопросу, который я задал в самом начале. Что происходит? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8, ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, смотрите, я когда дивизии Дзержинского, например, служил, да, там ходили легенды тогда про то, как в 90-е держал вот там спецназ. Господи, уже забыл, Витязь, по-моему, наш. Ну, это краповые береты наши знаменитые. Да-да. Все в деревне Новой бегают. Как они держали по Балашихе, собственно. Вот. Поэтому, ну, смотрите, у нас общество такое. Если у нас, допустим, полковников ФСБ там по 12 миллионов находится. Там,
миллиардов, всех, я про...
Ну, что же вы так? Миллиардов, да, тут, извините, как я так мог о нем плохо подумать. Вот. Ну, вы думаете, этим не хочется? И вообще все смотрят по сторонам. У нас, вот, допустим, ну, сколько там у них зарплата? Они же, в принципе, если Альфа, это офицеры, да, ФСБ. Ну, вот он да. 100 тысяч рублей получает, да? Вот он слушает вот эти новости. Он смотрит мимо себя проезжающие вот эти дорогие все машины, там, всех этих мажоров и коммерсантов, которые... Тоже вопрос, откуда у него 100 миллионов рублей так вот в наличку. То есть, скорее всего, что-то такое было. Вот. Ну, соблазны. Поэтому, к сожалению, это вот такое общество, и это капитализм.
Секундочку, это, конечно, соблазны, и мы понимаем капитализм, и то, что здесь сложно перед этими соблазнами устоять, но почему так топорно? И вот просто приехать в банк, забрать деньги, сказать, это черный нал, и все, и скрыться.
Например, ну, да. Смотрите, ну, туда это, они называются тяжелыми, да, вообще, ну, всегда, когда... Да. ЦСМ, да, тогда они были, я еще когда до Росгвардии работал просто, да, там они в структуру ОМОНов, например, ну, по нашей линии входили, да, там. Ну, там люди особого характера, особой стати, да, там, богатыри, вот, такие. Я, конечно, ими горжусь, что у нас такие есть, но не всегда они могут адекватно продумать свои последствия, ну, своих действий. Второе, еще бытность, у меня начальник физзащиты, еще налоговой полиции генерал на тот момент рассказывал, там, давно еще, когда она была, про то, что спрашивали, а почему так жестко все действуют при там в офис какой-нибудь приходят, всех морды об пол, там это, он говорит, ну, опасаются вдруг оружия, а во-вторых, их не накажут, потому что они все в масках, ты не можешь установить конкретно, кто это сделал, так как бы, а группового наказания у нас нету. Они привыкли также к безнаказанности, то есть они понимают, что маски все одели, как бы, да, ну и все, и оно и хорошо. Вот, то есть группового наказания нет, неустановленные лица, да, из числа сотрудников, а неустановленных у нас не сажают.
Хорошо, то вот есть, здесь важный вопрос.
Совокупность причин.
Да, совокупность причин, но при этом обращаем внимание, что их в итоге взяли.
И, нет, ну, у нас сейчас, да, у нас идет борьба, в том числе межведомственная и так далее, то есть если еще лет там, ну, 15 назад... достаточно было себе иметь удостоверение сотрудника там чего-либо и стойкий запах перегара, при этом у тебя тормозит гаишник, да, и это было как проездной, да, или как, хотя бы скидочный билет это был, да?
Это была индульгенция, это был оберег на все случаи жизни.
Ну, меня ловили, мне говорили, это у тебя не проездной, у тебя скидочный. Так вот, а то, например, уже лет 5-8 это наоборот. Надо как всеми силами, ну не дай бог подумать, что ты сотрудник, потому что внутриведомственная вот эта борьба, она все-таки навязана. Ну это правильно, разделяй власть, это сверху вниз спускают, да, разделяй власть, плюс аппаратная борьба сейчас идет, сейчас же уже давно слухи ходят, что глава ФСБ чуть ли, ну, в отставку уходит. Уже год эти слухи ходят.
Как есть. Бы. Спасибо. Спасибо за ваше авторитетное мнение. Очень ценно было услышать как раз человека из силовиков. Ну, правда, у которого не проездной, а скидочный всего-навсего был. А здесь речь шла о людях, которые, да, с проездными. 7373948. Где Александр Полковник, в конце концов? Он тоже мог бы свое авторитетное мнение заявить. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Лимонадный Джо.
Да, Джо.
Ну, к сожалению, вот КГБ СССР, когда было, это была замкнутая структура, способная к самоочищению. Теперь видно, что коммерциализация, которая началась с 90-х годов, она проникла во все поры. Ну, продажные против продажных. И я думаю, будут сделаны, конечно, серьезные выводы. Это управление К.
Управление К, Альфа, вымпел, черт возьми, я даже не знаю, какие тут серьезные вымпелы, господи, выводы должны быть сделаны, поскольку речь идет об элите вообще всех спецподразделений, которые существуют в Российской Федерации.
Ну, а что, раз элита, у семьи не без урода, что сделаешь?
Ей спасибо. Мы, знаете, пестовали в себе мысль о том, что ну вот сейчас поедут по российским городам такие опричники на черных воронках, с собачьими головами где-нибудь примотанными к бамперу, и будут, значит, всю эту грязь выметать, собачьи головы и метлы, конечно, выметать из Россиюшки. И, судя по всему, они поехали, но потом произошло то, что происходит с опричниками. То есть они чувствуют свою безнаказанность, и это превращается в что-то отвратительное, ну, как, например, сейчас. Я еще раз подчеркну, их пока подозревают, но, судя по всему, эти подозрения весомые, раз их берут под арест и звучат эти обвинения, более того, они обнародуются. 7373948, телефон прямого эфира. Дальше, силовики, милости просим, слушаем вас, да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста, да, да.
Да, здравствуйте, в свою бытность работала юристом, адвокатом и, соответственно, общалась со структурами. Ну, могу сказать, что особо-то ничего не изменилось, централизованнее только стало. Деньги наверх уходят, внизу особо не задерживаются.
А чего тогда взяли их? Ну, ты здесь, да.
Ну, как сказать, кого-то надо брать, когда уже сильно зарываются.
Сильно взорвались? Ну, то есть это совсем дерзко? Ну, вот приехать в банк, забрать наличку, поделить между собой?
Я думаю, да, я даже в 90-е так не поступали.
Моветон. Да, спасибо. А хочу обратить внимание, пишет Сергей, что в ЦСН, это вымпел, альфа, да и в К, служат не только тяжелые, но и масса всяких бюрократов. Кадры, бухгалтерия, режим, снабженцы и тому подобное. Об этом пишет Сергей. Сергей Васильевич еще писал: не особо хорошая подготовка, раз так по-детски спалились. В свое время курсанты факультета специальной разведки РВВ ДКУ бомбанули, подмяли Рязанский Кремль. Так их очень долго искали, пишет Сергей Васильевич. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот я звонил вам на радио, я помню, когда сняли с работы двух генералов, вот начальника Западного округа и там, по-моему, зам...
По делу
вот,
Голунова, да, да, да.
Да, да, и вот там вот был ваш оппонент, вот он говорит, что неправильно. Я ему тогда сказал, а по-моему, был этот, я не помню кто, сказал, что вот не будет общественного контроля вот такого очень прозрачного вот над всеми этими секретными бюджетами вот этих ведомств. Вот так и будут вот, вот эти вот начальники западных округов, вот эти вот полковники ФСБ с миллиардами. Понимаете, только вот общественный прозрачный контроль должен быть намного-намного больше, чем как вот в Западной Европе, как вот в Германии, в США, во Франции. Вот.
Ну, не перегибайте. Если брать те же Соединенные Штаты Америки, то там общественный контроль заканчивается ровно там, где начинаются секреты. А поскольку речь идет о Федеральной службе безопасности, о спецподразделениях, которые засекречены-пересекречены, мы знаем только ветеранов, Альфа и Вымпела, то вот здесь я даже не представляю, как может выглядеть общественный контроль.
Но там у них нет таких вот бюджетов, вот именно вот финансовые бюджеты, там абсолютно прозрачный бюджет ФБР, достаточно прозрачный.
Что значит прозрачный? Мы выделяем столько-то денег на ФБР, на столько-то на внутреннюю работу, столько-то на внешнюю, там, условно.
А у них прозрачность?
Все, а на этом вся прозрачность заканчивается.
Ну, я считаю, все равно степень общественного контроля, вот только повышение участия общественного контроля вот, в работе вот, всех закрытых министерств. Только по-другому так не будет никакого вот этого прорыва. Вот будут вот такие вот...
Но это же невозможно. Ну, вот такая прозрачность априори невозможна. Ну, как сделать их работу абсолютно прозрачной? Еще вывесить их имена на видное место? Вывесить, сколько они зарабатывают, сколько выделяется на оперативную работу?
Сколько зарабатывают, обязательно нужно вывесить. Вот это... первоочередно. Вот сколько зарабатывают, обязательно граждане должны знать. Сколько за начальник там УВД, замначальник УВД обязательно должны знать, сколько зарплата.
Не это, кстати, про ГУВД, здесь уже ФСБ.
Ну, я имею в виду, пускай там начальник ФСБ там по Москве там или замначальник ФСБ по России. Ну, то есть, должны быть вот их доходы должны быть прозрачные, вы понимаете? Вот эта вся закрытость и приводит вот к таким вещам.
Да, спасибо. А, такая закрытость приводит к таким вещам, к злоупотреблениям, если хотите. Да кто ж с этим спорит? Только без вот этой закрытости невозможно существование спецслужб. А, злоупотребляют они этим? Да наверняка. А как иначе-то? Безнаказанность порождает зло, пишет Рыжий. Сергей пишет: прозрачный контроль за спецслужбами, а НБ и ЦРУ спят и видят, когда у нас будет та самая прозрачность. Бизнес всегда был лакомым, созревшим куском для той или иной красной крыши, начиная с 90-х годов, где тонко там рвется. Кто-то выше и авторитетнее, чем те, кого закрыли, пишет 68-й. Ну еще, 7373948, слушаем сейчас вас. Да, секунду. В эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Я хочу какую мысль выразить, что вопрос не закрытости, секретности и так далее. Любая структура, в том числе и ФСБ, это компонент общества.
Да.
Ну, так или иначе. И все свойства, которыми обладают люди этого общества, они все экстраполируются также на людей, работающих в этих структурах.
Просто не хотелось бы, чтобы вот эти пороки усиливались в тех самых структурах.
А вы знаете, я думаю, что в статистических погрешностях они не усиливаются, они наоборот, ну, более низкие, потому что все-таки люди туда отбираются, они проходят достаточно жесткий отбор и так далее, и так далее. Но это не значит, что этого там не может быть. Ну, оно есть, да.
Смотрите, я понимаю, что это может быть, безусловно, но когда речь идет о таких спецподразделениях, как «Вымпел» и «Альфа», я постоянно на этом акцентирую внимание, то вот мне казалось, что туда уже, ну, совсем это просочиться не может, потому что их там отбирают и переотбирают через тонкое-тонкое сито.
Ну, вот этот вот сигнал раз, там, ну, вот за последние, там, грубо говоря, 15 лет, первый сигнал, это и говорит о том вот мизерном проценте, там, микроскопическом, который все-таки через этот сито просочился. Вот и все.
Дальше какие выводы здесь могут быть сделаны? Должны полететь головы, убрать всех командиров или, скорее всего, ну да, выявили, отлично, пошли дальше?
Ну, просто качественная работа собственной безопасности и все.
Есть.
Вот, собственно, и все.
Да, да, да. Спасибо, спасибо. А, варианта два. Либо не поделились, либо палку сделали сверху. Это Сергей Владимирович. Силовики уже много лет захватывают московский бизнес и доводят его до разорения своей алчностью и тупостью, пишет 251-й. А, тесно связан по работе с этими структурами, пишет Кирилл Воинов. Во-первых, не все ребята там, так скажем, местные. Во-вторых, зарплата там далеко не 100 тысяч, а больше. А просто посмотреть, в какой одежде они ходят и на чем ездят. Мне кажется, просто не того человека взяли, и надо как-то откреститься, кого-то наказать, пишет Кирилл. Еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый, в эфире.
Вы знаете, это же не первый случай. Сейчас радио поддерживает.
Да, было бы славно.
Да, чтобы не поняло. Не первый случай. Я тоже живу в конторе. И ситуация в стране такая, что, ну, наверное, люди как-то вот решили для себя вот так. Поэтому там ругать, хвалить, семья не без урода, вот, знаете, это, ну, как бы, поймите простую вещь, просто люди, которые работали, которые знают, что это все, как это все происходит, и видят свое руководство. Это что сейчас происходит в стране, это...
Давайте оставим здесь многоточие, я просто уточню. Значит, смотрите, мы узнаем о полковниках с миллиардами, мы узнаем о том, что бойцы «Вымпела» и «Альфы» могут подрабатывать разбоем. Вот это вот все выявляется в последнее время. Означает ли это, что за конторских, что называется, взялись? И кто взялся тогда?
Ни за кого не взялся. Вы же видите, что происходит. Мы же все нормальные, адекватные люди.
Нет, я вижу, что взяли одного, взяли второго, взяли третьего, четвертого, пятого. А поэтому вот возникает ощущение, что кто-то взялся всерьез.
Да нет, все не так, я думаю. Все...
Интересно, интересно. Но тогда почему накрывают общаки, простите за формулировку, почему так называемых тяжелых сейчас прибирают? Не понимаю. Соседка работает в конторе в хозуправлении, майор, зарплата у нее 150 и еще за звание доплата. Это пишет 826-й про конторских. Работает ли система? Если очень часто происходит проблема с ними, спрашивает Рыжий. Внимание, не факт, что взяли бойцов. Повторюсь, это могут быть из обслуги, пишет Сергей, которые пошли на задание, которые пошли в банк брать наличность из обслуги. Возможно, хорошо, как версия принимается, но очень похоже на то, что все-таки работали те люди, которые имеют какое-то отношение к непосредственной работе на земле, простите. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Звонил вам, когда мы наркотики обсуждали.
Да.
Служил в ПСКН, а до ПСКН службу начинал еще в налоговой полиции. Пришел туда в 2000 году. Так вот, наше все руководство состояло из генералов и полковников КГБ еще.
Да.
И было очень приятно работать, и много узнавали, и все было довольно-таки чисто и хорошо. И работал в таком подразделении, где каждый был друг за друга горой, и такого не было ничего, чтобы какую-то тень на кого-то бросило. А вот когда уже начались с наркотиками дела, здесь пошло все повеселее. Помните, история была году 2006-2007. ФЦКН приняло очень много милиционеров тогда с наркотиками. И началась война между двумя ведомствами. За это моего непосредственного начальника тогда, крупного генерала Бульбова, арестовали и посадили.
Помню эту историю громкую, да.
Да, это был непосредственно мой начальник. Там очень, да, запутанная ситуация была. Вот тогда пошли войны. Вот. Ну и потом, говорю, тоже, кто где работал. Наше подразделение занималось разведкой и очень хорошо везде следила, знала, и люди далеко продвигались, и их не трогали, потому что они были самые чистые люди. А кто работал на земле, конечно, тяжело, когда люди кого-то арестовывают с зарплатой 20-30 тысяч по тем временам. Ну, сейчас там у ребят зарплата порядка 60-70. И предлагают на откуп там сотни тысяч рублей.
Миллионы?
Очень. Да. Ну, ребятам простым, вот представьте, оперативный сотрудник сейчас. Он задерживает там, ну, наркотиками, допустим, возьмем. Ему предлагают, вот тебе там 100 тысяч, отпусти меня. Парень честный, он хочет работать, он хочет показать работу. Хотя для него это большие деньги за вечер, там, 100 тысяч, например, получить. Он отдает дальше. А ему говорят, не возьмешь ты, 300 возьмет твой там начальник. Хорошо, начальник не взял. Он говорит, ну, не вы, ребята, не возьмете. 500 через адвоката вашим генералам сдадут. Ну, даже пусть он идет дальше, а в итоге в суде судья берет там миллион и его отпускает. И там через там, месяц-два опять его ловят, и опять по той же системе. Рано или поздно человек сломается, слабый человек.
Соблазн велик, конечно... я с этим не спорю. Ну, можно уточнить, смотрите, да. Поскольку мы...
Надо, конечно, менять, да. Надо поднимать зарплаты, во-первых, чтобы люди знали, за что. Это, опять же, работа связана с риском, его в каждый день могут убить.
Но что-то мне подсказывает, что в «Альфе» и в «Импеле» должны быть неплохие заработные платы.
Ну, я не... У нас же все в рамках бюджета, и у них есть чистый оклад. Дальше там премиями могут как-то играть. Вот. И я надеюсь, что ребята получают. И я думаю, что большинство нормально. Но вот я как раз ушел в 2010 году, когда некоторые генералы, которые просто тупо купили должность, мы знали. Они ушли из бизнеса, когда в 2008 стало все хуже. И просто купили должность, и пришли глупые люди. Я ушел в этот момент.
То, что сейчас мы узнаем о задержании сотрудников Федеральной службы безопасности, может ли это быть свидетельством такого обострения борьбы между различными ведомствами? Или как это с вашей точки зрения выглядит?
Я думаю, что да, просто есть кто-то почестнее, есть кто-то понаглее, и они, когда начинают переходить друг к другу дороги, интересы, дальше уже у кого рычаги больше, сильнее начинают друг друга подминать, потому что...
Но кто может тронуть конторских, я понять просто не могу. Ну, потому что считалось, что конторских тронуть точно никто не может. А здесь мы узнаем одного за другим, когда принимают.
Ну, значит, какие-то интересы есть, где-то что-то переходит дорогу. Я вот на самом деле очень сожалею, потому что у всех этих силовых структур очень сильные рычаги по плане навести порядок. Эти рычаги не задействованы. Я этим был расстроен, когда служил. Такие возможности, которые тратятся далеко не туда.
А почему... ну ладно, хорошо, да. Спасибо большое еще раз за ваше свидетельство. Ну, потому что очень важно выслушать информацию, что называется, изнутри, от тех людей, которые имели отношение к силовым структурам. Возможно, это, да, действительно обострение борьбы между различными ведомствами. Возможно, это чистка рядов в связи с приходом новых людей. Такие свидетельства тоже поступали. Возможно, это просто случай, да, ну просто так приключилось. Все это может быть, но за этим очень любопытно наблюдать. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. ФСБ еще обсуждает?
Да, но у нас остается буквально 40 секунд, если успеете уложиться, выскажите. Да.
Ну, смотрите, у меня вопрос по поводу этого. А что за денежки туда принесли, 130 миллионов?
Бизнесмен. Что-то хотел положить на депозит. Ну,
обнальная помойка, представьте себе, заходит такой товарищ и говорит, что, мол, у меня украли украденное.
Да, возможно. Возможно, но только не очень понятно, почему вообще этим делом тогда занялись. Но почему этот человек пошел жаловаться вообще куда-то, если это обнал?
Представь себе, МВД приняли ФСБ.
Как версия? Хорошо. Спасибо, спасибо. Сейчас уже 18:30, новости.
Специальное вечернее. не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну, Федеральная служба безопасности не только ходит в банки для того, чтобы там чего-то делать с бизнесменами или с их наличкой, но они занимаются и выполнением своих прямых обязанностей. Сейчас просто новость, которую сложно обсудить, просто мы на это тоже обращаем внимание. Задержан по делу о государственной измене гражданин Российской Федерации Александр Воробьев. Он заявил в суде, что работает помощником полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, соответственно, Николая Цуканова. В настоящий момент в Лефортовском суде рассматривалось его ходатайство, рассматривалось ходатайство следствия об избрании ареста в качестве меры пресечения. Да, его арестовали, все, да, на 2 месяца, решение принято. Ну и мы просто на это обращаем внимание. Почему? Потому что Николай Цуканов – это член Совбеза Российской Федерации, секретарь Совета при Президенте по развитию местного самоуправления, член Государственной пограничной комиссии России, член Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию, приоритетным проектам. И здесь у него помощником, получается, работал некий изменник Воробьев. Но если его вина, конечно, будет доказана. Довольно любопытная картинка вырисовывается, и не очень понятно, кому он, конечно, все эти секреты сдавал, но, судя по всему, какой-то доступ к ним имел. Просто обращаем на эту новость внимание. Ну и идем далее. Далее у нас остается актуальным вопрос о том, что происходит, но сейчас уже в несколько ином контексте. СКР занялся делом подростка, которого избили при задержании на акции в поддержку Ивана Голунова. Материалы проверки в отношении сотрудников ОМОН в Следственный комитет передало Управление Росгвардии по Москве. Кроме того, Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району столицы, где был избит несовершеннолетний. Речь идет, конечно, о той акции, которая прошла 12 июня. Да, она была несанкционированная, да, там собралось сколько, несколько тысяч человек, и что-то очень много было задержанных. Очень много, сотни были задержаны, и были жалобы на то, что сотрудники правоохранительных органов как-то выражаются, как-то жестили, вот так обычно об этом говорят, немного жестили. И вот здесь досталось в том числе и несовершеннолетним. Обычно, ну, жестили и жестили, главное, чтобы самих сотрудников не трогали, потому что если их тронуть, то это сразу уголовное дело, и плюс к этому тяжкие последствия, да, для того, кто применяет силу по отношению к сотруднику правоохранительных органов. У сотрудников правоохранительных органов всегда была монополия, ну не то, что всегда, а в последнее время была монополия на насилие. Они, да, могли применять силу, да, они могли эту силу применять непропорционально, и практически никогда им за это ничего не было. Но сейчас почему-то делом занимаются вплотную, потому что, ну, как-то там сильно пострадал, предполагается, подросток, и в отношении сотрудников ОМОНа будут проводить расследование. Просто тоже нетипичная история, мы на нее ровно поэтому обращаем внимание. Опять, что случилось, что происходит? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мне кажется, что наша полиция и вообще и суды только занимаются полицией.
Нет, 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 смотрите, смотрите. Это немножечко искаженная реальность будет, потому что я эти новости выбираю, потому что считаю, что они важны и интересны. И из-за этого может случаться определенный перекос.
Да? Они тоже по телевизору на слуху и на других тоже радио. Но просто полиция будет расследовать своих же сотрудников, вот они только этим и занимаются.
Силовики будут наказывать силовиков. Силовики будут наказывать силовиков, и сейчас вал таких новостей, да.
Выгнать их всех надо и на улицу, и все, пусть они идут.
Но мы же придем на их место, мы будем такими же, ну, а как же? Что же мы?
Нет, не придут больше такие.
Придут, слушайте, они плоть от плоти, соль земли, они такие же точно, как мы. Их изгонят, придем мы на их место и будем, ну, примерно так же действовать. Сначала бить, а потом разбираться, потому что так безопаснее, в конце концов. Вот и все. И здесь они действовали абсолютно точно так же во время этого митинга. Митинг несанкционированный. Кто-то там, например, дерзил. Ну, например, подростки, они созданы для того, чтобы дерзить. У них пубертат, в конце концов. Возможно, они действительно дерзили сотрудникам правоохранительных органов, те действовали так, как обучены. Если тебе кто-то дерзит, то нужно с ним, ну, как-то действовать жестко, но аккуратно. Ну, возможно, не всегда аккуратно, но точно жестко. И все, а сейчас их пытаются за это наказывать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, я бы хотел заранее сказать, что я ни к чему не призываю. Но есть такие примеры, допустим, в Армении после революции очень резко силовики стали програжданскими, скажем так. Все очень быстро с приходом новой власти, нового руководства стало совершенно по-другому.
Ну, если им дается команда, например, все, митинги не трогаем, они люди военные. Да.
Митинги не трогать, людей не трогать, помогать людям, а не работать чисто для власти. Есть просто простые команды и все.
Ну, есть приказы.
В конце концов, команды не давать приказы в плане там делать чего-то вне своих...
Еще раз, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, смотрите, здесь в чем нестыковка? Значит, у нас есть один несанкционированный митинг. У нас так их характеризуют. Во время этого митинга сотни задержанных. Судя по всему, был дан приказ максимально, как это, жестко противодействовать участникам этого митинга, для того, чтобы они понимали, кто здесь власть. А с какого там верху был дан приказ, не очень понятно. Возможно, не с самого верха, там, сверху пониже, черт его знает. Вот сейчас такой сложный вопрос, да? Но сейчас, после того, как, исполняя, судя по всему, приказ, сотрудники правоохранительных органов но где-то действовали, да, жестко по отношению к митингующим, их начинают преследовать. И в их отношении ведется проверка, разбирательство. Мало там дела одного Ивана Голунова, сейчас еще и такие деривативы дела Ивана Голунова пошли. Поэтому я и задаюсь вопросом, а что, собственно, происходит? Почему сейчас взялись? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, я однажды наблюдал, как один малолетка в метро не очень хорошо разговаривал с полицейским. Он в возрасте уже был мужчина. И он стоял, знаешь, как бы наоборот. Вроде тот взрослый, а тот маленький, да?
Да.
Я ему сделал замечание. Говорю, парень, что ты, это поздно уже было, я с работы ехал. Говорю, что ты кричишь? Вот это его работа. Он сделал тебе, ты выпивший, с пивом, все остальное. Он на меня. Вот. Я говорю, слушай, я в не в форме. Я сейчас тебя ударю, ты тут помрешь. А ему лет 15, наверное, и в всем таком хорошем подпитии. Вот. Есть такие моменты, когда надо ставить людей, жестко ставить на момент. Просто они переходить эту линию. А сейчас милиция совсем другая, чем другая раньше была. Сейчас совсем все по-другому.
Смотрите, да, это такая проблема наших правоохранительных органов. Они очень часто боятся применять силу ровно потому, что потом их затаскают в случае чего по различным проверкам и, возможно, судам. У них есть какие-то внутренние директивы, поэтому очень часто мы наблюдаем картины, когда, да, безнаказанно, что-то там оскорбляют сотрудника полиции, а они ничего в этот момент сделать не могут. Исключение – это массовые мероприятия, на которых периодически жестко действуют сотрудники правоохранительных органов, ровно потому, что в этот момент им это позволяют. Ровно потому, что им дают приказ, да, например, не церемониться с теми, кто особенно ярко выступает на этих, например, несанкционированных мероприятиях. И они не церемонятся. Они не церемонились и в этот раз. Но в этот раз за них почему-то взялись. До этого, я напомню, боролись с подростками, которые приходили на эти несанкционированные митинги. До этого пытались бороться с теми, кто зазывает подростков на эти несанкционированные митинги. Но никогда не трогали сотрудников правоохранительных органов. Что изменилось? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я был свидетелем буквально несколько дней назад, когда сотрудник канала «Россия» снимали репортаж вот в Северо-Западном округе, который, в общем-то, остро направлен против строительного комплекса Москвы, это Карамышская набережная,
да,
и так далее,
угу,
с собором. И лично не общался, но общался с теми людьми, которые там участвовали. И говорят, в принципе, сейчас такая ситуация, что, в общем-то, какая-то нехорошая тенденция идет против нашего градоначальника, который немножко сейчас, видимо, хотят его тоже чуть-чуть, может быть, даже поставить как-то немножко в рамки. Но то, что касается вот ОМОНа, то, насколько я, в принципе, понимаю, что команда, как раз вы правильно сказали, что она не шла с самого верха, она шла именно, ну, будем говорить так, не с самого верха, она шла из недр московских властей, которые против которых, в принципе, был направлен митинг, потому что ведь Голунов, в принципе, думали, что он как раз и расследовал там все похождения, так сказать, и...
Ну, он жил в Москве там, и брал информацию из открытых источников здесь, там, прежде всего, да.
Его фамилия, да, и прочее, близкое окружение. И я так понимаю, что очень жесткие были задержания, потому что 500 человек, там 532 человека, как бы данные даны, это многовато для того количества, которое там было. Действительно, может быть, была действительно команда, так что очень жестко показать, что, ребят, не надо этого делать. Но кому-то наверху, чуть выше, чем наш градоначальник, это не понравилось. По каким причинам не понравилось? Ну, тут трудно говорить, но не понравилось. И начали разбираться, я так понимаю, что команда шла с федерального уровня. И начали разбираться с теми людьми, которые ее исполняли. Я думаю, что разбираться будут с начальниками этих людей, пока об этом просто, может, не говорят открыто, которых сейчас вот, которые покалечили пацана, но, может быть, там уже идут служебные разбирательства по поводу среднего командного состава, которые исполняли команду сверху.
Сотрудник ОМОН у нас пока фигурирует. Сотрудник ОМОН.
Но если сотрудник ОМОН признает, что он превысил полномочия, разбираться будут с его руководством. Это обязательно. Это как вот уже по инструкции. Да, там будет его начальник, и начальник начальника наказан однозначно. Вот в чем дело.
Хорошо.
Это можете проверить.
Любопытно, да. Мы будем, конечно, внимательно наблюдать. Ну, почему вообще подобного рода вопросы возникают, ну, из серии? Ну, если кто-то применил непропорционально силу, то да, его за это должны наказать. Ну, таковы законы Российской Федерации. Здесь ничего сверхъестественного, удивительного, ну, как будто бы быть не должно. Но у нас так не работало. У нас всегда работало несколько иначе. Я сам был многократно не то что участником, но как-то журналистом на подобных мероприятиях. Я многократно видел, как применяется сила сотрудниками правоохранительных органов. Она зачастую применяется уместно, даже когда особенно там, жестоко применяют они свои спецсредства. Бывает такое, когда это уместно. Ну, например, когда идет разгул в среде футбольных фанатов, когда они уже начинают не просто стенка на стенку, а крушить вот все то, что находится в их поле зрения. Ну, тогда абсолютно логично, когда эта сила применяется, да. Но вот здесь они тоже, бывает, жестят. Я видел один раз, когда на моих глазах сломали человеку позвоночник в результате применения спецсредств. Ну, пережестили. Были ли наказаны сотрудники правоохранительных органов за это? Нет, не были. Часто ли у нас их наказывают за то, что они применяют силу непропорционально? Нет. Ну, если это касается массовых мероприятий, практически никогда. И поэтому вот это дело выглядит довольно странно. Да? Возможно, действительно, пока речь идет только об одном рядовом сотруднике ОМОНа. Возможно, мы дальше узнаем про то, что будут наказаны его начальники, там полетят какие-то погоны. Возможно. Но пока фигурирует только он один. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, еще быстро по комментариям пройдусь. А ведь вообще на митинги только подростки 18-19 лет имеют право ходить или нет? Младшие тоже могут, спрашивает 632-й. Странный вопрос. Как вообще митинг может быть несанкционирован, если это изначально собираются люди, чтобы до слуг народа донести свое желание, а сотрудникам присягу надо помнить, прежде чем выполнять преступные приказы свыше, пишет 760-й. Мы дальше упремся в философские рассуждения, и наша дискуссия завершится, как это, спором о том, государство для человека или человек для государства. Ну, в общем, примерно понятно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот я раньше работал в милиции, и если уже привлекает ОМОН, это уже значит, люди не послушали призывов или просьбы разойтись или там вести себя прилично,
да,
понимаете?
Да.
ОМОН, он не приспособлен объяснять или что-то. Это уже, если его привлекает, он уже только силовые действия, без всяких разговоров, понимаете, в чем дело? А перед этим, там, патрульно-постовая служба или там руководство призывает как бы к порядку. Так что сотрудника ОМОНа, я так думаю, что ему ничего не будет, потому что он Ну, он исполнитель всего лишь, он как бы они заточены там не рассуждать, не разговаривать, только физическое применение физической силы, все.
Сначала бить, потом разбираться, но мы к этому привыкли.
Нет, уже разбираются до этого, понимаете, там предлагают разойтись, призывают, упрашивают, вот я имею в виду, там, демонстрант, там, кто там, кто собрался.
Тогда вообще откуда взялась эта проверка? Ну, раньше же мы такого не слышали.
Вы знаете, я вот пропустил немножко вашу сначала передачу, включился поздно, я, в принципе, так и не понял, о чем. Я просто хотел пояснить, как бы изнутри.
Да, смотрите, 12 июня проходит митинг, который московские власти называют несанкционированным.
Несанкционированный,
да, правильно. Привлекают правоохранительные органы, которые, естественно, призывают разойтись, этого не происходит. После этого идут задержания, задерживается более 500 человек. Во время этого задержания, возможно, непропорционально применяется сила по отношению к подростку, что подчеркивается, и в отношении сотрудника ОМОНа, который эту силу применял по отношению к подростку, сейчас ведется проверка.
Я так понимаю, вы знаете там, что может быть?
Да.
Подросток, скорее всего, оказался несовершеннолетним.
Да, конечно.
Но визуально он может выглядеть, как мы с вами, понимаете, в чем дело? И там, как объяснить, там, когда применяется ОМОН, там они не спрашивают, покажите ваши документы, иначе я вас ударю там спецсредством резиновой дубинкой, понимаете, в чем дело? Да, вот может быть то, что он несовершеннолетний, это сыграло как бы роковую роль. Но визуально там, понимаете, иногда такие подростки, что там трудно определить.
Я с этим не спорю. Там... Почему сейчас взяли из-за этого сотрудника ОМОНа? Я вот в чем задаюсь,
ну,
каким
вот
вопросом.
Трудно сказать. Скорее всего, то, что зацепились, возможно, что он несовершеннолетний. Ну, разберутся, понимаете, в чем дело там.
То есть вы уверены, что ему в итоге ничего не будет? Ну, ровно потому, что он исполнял приказ
как бы... и по закону он исполнял свои служебные обязанности. В принципе, ему не должно ничего быть. Он исполнял свои служебные обязанности, только и всего. Он не должен, понимаете, он не патрульный постовой службы, он не должен спрашивать, а, мальчишка там или дядя, покажи свои документы и там все такое. Там уже на это времени нет. Там только они действуют. Все, это как бы подразделение действовать.
Внимание, что? Вопрос. А если его накажут, например? Ну, мы можем же это предположить? Вот
ну,
его накажут.
Тогда, если его накажут, тогда вот смотрите, это будет как на Украине. Вот, вот когда был Майдан. Поставили, там, забыл, как подразделение у них. Там,
Беркут.
Беркут. И все. И потом, кто будет в этой структуре работать? Понимаете, в чем дело? Если одного будут накажут, другого, а другие посмотрят, а нам это надо, понимаете, в чем дело?
Ну, то есть, вы скорее предположите, что это будет какая-то итальянская забастовка или саботаж со стороны правоохранительных органов?
Да нет, просто органов. Люди... Просто зачем ему сидеть в тюрьме, когда он исполнял свои прямые обязанности? Понимаете, в чем дело?
Есть, да, спасибо.
Я не то, что заступаюсь, понимаете?
Я понимаю. Нет, я понимаю вашу логику.
Как бы со стороны понимать и сторону полиции, и сторону, естественно, демонстрантов, понимаете, в чем дело, и разбираться. А так, вот, человека просто так... Вот я работаю, а меня хлоп, иди сядь в тюрьму, да?
Да, да.
Вот
да.
Примерно так получается. Тогда все скажут, да, ребята, идите вы сами туда работайте.
Можно ли предположить, что, например, если это наказание состоится, то это будет воспринято как, например, нужно мягче работать на этих митингах, не стоит
ну,
сильно жестить?
Вы понимаете, мягче работают структуры до этого, которые объясняют, ребята, разойдитесь, вы
все,
нарушаете
я понял. Нет, то есть,
да, закон о собраниях и проведении митингов, понимаете, в чем дело? До этого разговаривают, не просто так ОМОН прибежал и ни слова до этого не кто не объяснил, и их начинают там дубасить и колотить. Понимаете, до этого проводится работа разъяснительная. А ОМОН уже вызывается, это уже в крайних случаях, когда уже все, как бы, ситуация становится неуправляемой. Вот.
Спасибо за то, что вы поделились своими суждениями. Я их, кстати, прекрасно понимаю. Не означает, что поддерживаю, но прекрасно понимаю. Поскольку речь шла о том, что сначала человеку дают приказ, после того, как он его выполняет, он говорит, слушай, ты плохо выполнил приказ, потому что вот на тебя здесь жалуются. Но он в этот момент орудие. Ну, то есть он здесь не для того, чтобы принимать решения, он для того, чтобы выполнять приказы. Это подстава сначала ФАС, а потом ФУ. Об этом пишет деревенский парень. Вот на это похоже, да. Что еще? Каждый сотрудник подчиняется не только начальнику, но и закону. Милиция или полиция — это не армия, которая воюет против чужих граждан. Милиция или полиция подчиняются закону, а полиции, пишет Юрий. 7373948. Ну, еще один звонок приму. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Добрый вечер. Да.
Знаете, еще такой момент, да, вот вспомните, в западных странах действует полиция, как в Америке, как во Франции, никто не говорит, что они там что-то нарушают.
Не-не-не, в отношении, вот, например, французских полицейских, там ведутся расследования о том, что они непропорционально применяли силу.
Ну тогда, как говорил ваш, наш любимый и ваш соведущий, ваш начальник, это будет не ОМОН, а гей-парад, его накажут, наверное.
Если его накажут, то это, вот возникают вопросы, а что будет после этого?
Да,
это правда.
Такое, да. Да. Люди боятся, да. А ОМОН это, да, действительно, станут правопорядкой. И вот, да, контроль вот, массовых сборищ считают.
Спасибо, да, спасибо, спасибо. Игорь Беспрозванный пишет. Парни метелили в автобусе, мент проявил рвение и инициативу, пишет Игорь Беспрозванный. Ну, то есть, тогда его свои же тогда сдали, что как это должно выглядеть? 7373948. Спецсредство запрещено применять против несовершеннолетних инвалидов и беременных, за исключением, если они действуют в группе. Если правонарушение со стороны подростка было, то претензий к ОМОНу быть не может. Об этом пишет Сергей. Американская полиция в штате Вашингтон перекрывает движение на автостраде и отдает честь утке с маленькими утятами, идущими к реке. Под аплодисменты всех шоферов, а российским взяточникам из ГИБДД все плюют спину. Об этом пишет Максим и абсолютно неправ, потому что у нас тоже можно для Инстаграма наснимать картинок о том, как наши полицейские переводят уточку через дорогу. Это вообще никак не имеет отношения к тому, что мы сейчас разбираем. Ну и последний звонок по теме 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий из Москвы. Ну, мне бы сразу хотелось нести ясность. Вот у нас, так сказать, все ведутся на эти путинские сказки про то, что там за границей полиция кого-то метелит. Я и во Франции, и в США видел, как работает полиция. Она применяет силу исключительно против тех людей, которые сами уже проявляют агрессию, бьют витрины, поджигают автомобили, нападают на полицейских. У нас же полиция нападает на мирных граждан. И молодого человека избили в отделении полиции, да, и уже в автобусе, когда он был задержан, да? То есть это просто садистские, немотивированные, дикие действия, да?
Я не знаю, я, кстати, не знаю, ну, что значит садистские, немотивированные, да.
Та информация, которая есть. Я вот сам был свидетелем, когда просто мальчишка несовершеннолетний на митинге выкрикнул лозунг, да? К нему подбежал сотрудник полиции, кулаком, ударом в шею свалил его и начал бить руками и ногами. То есть это звери, понимаете, это не люди.
Нет. Вот. Значит, смотрите, вот еще раз. Как только заводятся подобного рода истории, сразу буду не то что спорить, а, наверное, прекращать дискуссию. Когда вы говорите, что кто-то зверь и нелюдь, вы тем самым делаете человека не человеком, а как-то выводите его за рамки гуманности. То есть к нему нельзя относиться как к человеку, говорите вы. Он для вас перестает существовать как человек, поэтому с ним можно делать что угодно. Вот что вы пытаетесь нам сейчас донести. А я пытаюсь донести следующее, что и с одной стороны граждане, и с другой стороны граждане. И вот сейчас одного гражданина за то, что он неправомерно или непропорционально применил силу по отношению к другому гражданину, сейчас в его отношении ведется расследование. И мы хотим понять, какие у этого расследования могут быть последствия, и мы хотим понять, а чем это расследование вызвано, почему их раньше не было, почему оно появилось сейчас. Вот что мы пытаемся понять. А что касается того, что там кто-то звери и нелюди, я отношусь ко всем, и к тем, кто по одну сторону баррикад, и по другую сторону баррикад, прежде всего, как гражданам Российской Федерации, которым предстоит разбираться друг с другом. А вот это расчеловечивание – это лютая, абсолютно плоская, никчемная манипуляция. Это вот все, что я хотел сказать по этому поводу. Все люди, все человеки. Да, нужно разобраться, будем разбираться.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой» о том, что важно сейчас. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и здесь целая дискуссия развернулась относительно того, можно ли считать там не человеком того, кто как-то не так действует. Вот и Юрий пишет, и Игорь Беспрозванный пишет. Нет, Владимир, вы не правы, он гражданин, когда форму снимет, а в форме он служитель правопорядка. Игорь, я прав, ровно потому что и в форме, и без формы он остается гражданином Российской Федерации, вне зависимости от того, какие погоны он носит. Он гражданин Российской Федерации, это написано у него в паспорте. Все. Ну и Юрий пишет, ну, манипуляцией занимаетесь вы. Это относительно того, что дегуманизация, расчеловечивание – это манипуляция. Знаете, товарищи, вот просто поясню свою позицию, хочу до вас достучаться раз и навсегда. Мне одинаково неприятны и неприемлемы термины, которые, их можно использовать для того, чтобы нагнетать обстановку, повысить градус дискуссии относительно мрази и прочее. Это все можно использовать для того, чтобы возбудить ненависть по отношению к какой-то социальной группе. Условно, мы хотим возбудить ненависть к социальной группе террористы. Да? И вот мы по отношению к ним начинаем использовать те самые формулировки. Они не люди, они мрази, и с ними поэтому делать можно все, что угодно. Да, потому что это отвратительно, это ужасно, это явление в принципе не должно существовать. Но как только вы начинаете использовать эти формулировки по отношению к тем гражданам, которые вам не нравятся, вы имейте в виду, что те же самые формулировки они будут использовать по отношению к вам. Ни к чему хорошему это не приведет. Что касается там азов журналистики или пропаганды, то вам могут объяснить, что убить человека тяжело. Убить живого человека, у которого есть своя история, свое прошлое, семья, дети, это тяжело. Поэтому для того, чтобы проще было убивать врагов, оппонентов, всегда используется один и тот же прием. Он называется дегуманизация, расчеловечивание. Поэтому всегда воюют не с конкретными гражданами, которые, например, вам противостоят в войне, а всегда воюют с какими-то зверями, всегда воюют с какой-то гадиной, всегда воюют с тем, кого нельзя назвать человеком. Это первый прием пропаганды. Дегуманизация. Убить мразь, убить зверя гораздо проще, чем убить человека с его какой-то историей, семьей и все такое. Дети плачут. Вот и все. Поэтому, когда вы начинаете кого-то считать не людьми, мразями, имейте в виду, что этот же прием может быть использован против вас. Ровно поэтому я предпочитаю этим приемом не пользоваться, к чему и вас тоже призываю. Все. Из-за чего террористов это называют? Именно из-за того, что они делают что-то, делают, что хотят с гражданами. Так чем они хуже тех ОМОНовцев безмозглых, действующих тупо по приказу? Я поясню. ОМОНовцы могут ответить по закону, а террористы, они в принципе этого не опасаются, им плевать. Будут они отвечать по закону или нет, зачастую это террористы-смертники, они смерти ищут. Да, я один комментарий приму по этой теме, которая возникла неожиданно, но давайте в ней поставим точку в этой дискуссии. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Меня зовут Артем, Москва, преподаватель, 33 года. В принципе, я очень рад, что мной закончится эта дискуссия. Хотел бы продолжить ваше рассуждение и сказать честно, я не понимаю этой озлобленности. Возможно, я это говорю, потому что с правоохранительным органом никогда в жизни не имел никаких проблем. А искренне считаю, что они – это срез нашего общества в целом. Так же, как и учителя, так же, как и некоторые врачи. И прежде всего, конечно, надо начинать с себя для того, чтобы сделать мир вокруг нас и нашу страну гораздо лучше.
Ну, вот соглашусь с вами, потому что, ну, правда, они плоть от плоти и соль земли, да, они такие же, как мы все, да.
Понимаете, мы живем в одной стране. И, ну, давайте так, по-хорошему, без всяких ярлыков, да, ребята, которые, например, вечерами собираются там пиво попить во дворе, они ничем не лучше и не хуже, чем ребята, которые одевают форму.
Они вот часто очень снимают форму и идут пить
пиво. Да, часто бывает, что и снимают, это правда. Поэтому все-таки это срез нашего общества в целом. Вот это мое мнение. Спасибо большое.
Спасибо вам. Ну, на этом можно считать дискуссию завершенной. Вернее так, приостановленной ровно потому, что она рано или поздно опять возникнет. Ну, ровно потому, что она периодически, да, возникает.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и вернемся к теме гуманности. Сейчас на примере девочки из Ингушетии, там возбуждено уголовное дело после обнаружения избитой, искусанной 7-летней девочки. Дело будет расследоваться по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Главный врач детской больницы на Зране Магомед Башир Балаев рассказал, какие травмы зафиксированы у 7-летней Аиши, которую предположительно истязали опекуны или опекунша конкретно. Посттравматический тромбоз плечевой артерии, острая ишемия правой верхней конечности третьей степени, закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением, подвывих головки правого плеча, множественные ушибы и ссадины по всей поверхности головы, туловища, верхних и нижних конечностей, гангрена правой верхней конечности, ожоговые раны третьей степени с признаками инфицирования. Это то, во что превратили, по сути, вот эту 7-летнюю девочку. Это опять нас там погружает в дискуссию о ювенальной юстиции, насколько она нужна в Российской Федерации, а как следить за тем, чтобы над детьми не издевались в Российской Федерации, стоит ли заявлять на родителей, когда вы видите, что они применяют силу по отношению к своему ребенку, есть ли границы допустимого в применении силы. Это вот одна из таких вечно зеленых дискуссий, к которой мы сейчас возвращаемся ровно потому, что вот такой дикий абсолютно случай. Ну да, скорее всего, опекуны были не совсем здоровы, это я мягко формулирую. Да, скорее всего, это какие-то явные признаки садизма. Я не знаю, что там именно происходило. Но дальше уже вопрос к вам. Ну вот вы видите на улице, как мама бьет своего ребенка. Ну, черт его знает, может, она капризничала, и она ему дает леща, например. Или что-то посерьезнее. Вот, заявляете или нет. Но почему этот вопрос возникает? Ну, ровно потому, что этой семьи наверняка были соседи. И наверняка эти соседи что-то видели или слышали, там, крики или как там ребенка бьют. Ну и, судя по всему, они молчали. Вот и все. Это те вопросы, которые неизбежно возникают, поэтому их же хочу адресовать и вам. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
Я сегодня с утра слышал дискуссию о том, что уже сдачать это ответственность за побои в семье, ослаблять ответственность за побои в семье. Ну, как говорится, не бьют, не любят, когда это ко мне не относится. Но это как бы в каждой семье свои отношения. Если женщина делает, это ее как бы выбор. Может, она другого мужчину найти не может. Вопрос в другом, что почему такое бывает? Государство, если оно хочет, оно должно определить, сколько ему нужно народу вот на нашей территории, чтобы держать Россию. И он должен поставить цели, сколько нам нужно детей быть, должно быть в каждой семье. И исходя из этого, государство должно заботиться о каждой семье. Каким образом?
Не, у вас оно прозвучало должно... так, что государство должно сказать, сколько вам нужно детей иметь, и что,
нет,
и как, когда
цель,
вам еще нужно...
Цель, да. Вот флаг на холме, вот там нужно флаг, там, два и там четверть ребенка, грубо говоря, там плюс у одного там на два больше, у одного на два меньше. Государство должно заботиться о каждой семье. А забота эта должна быть двоякая. Это не ребенка отнимать детдом, или наоборот, как бы милицию вызывать по любому случаю, дергать. Это должны... Первый раз там произошло, там второй раз жалобу. Третий раз к семье прикрепляют психолога. Раньше в Москве на Пятницкой улице была замечательная семейная консультация. Когда-то давно, очень давно, в 80-х. Прекрасно, по-моему, работало, все было. Институт семейных психологов был хороший, он помогал многим.
Еще раз, эти тревожные сигналы должны от кого-то поступать. Не, а подожди, здесь подожди, это договорю, по-прежнему воспринимается зачастую как норма. Вот на что
я обращаю внимание.
Нет, да. Да, о чем?
И с одной стороны, психолога прикреплять, если жалуются в милицию на избиение, и психолог опытный, он должен смотреть в семье, почему это насилие, из-за чего, из-за денег, из-за там психология у женщины подавленная или еще что-то, и все это разбираться.
С этим никто не
спорит. Давать работу, давать этой семье работу, давать этой семье детский сад, давать ей школу, давать ей кружки. То есть заботиться о том, чтобы окружала семью нормальная обстановка, чтобы эта семья могла
нормально жить.
После того, что я перечислил.
Кто-то может там обеспечить себе какие-то условия.
У меня только один вопрос к вам, слушайте. После того, что я перечислил, вы бы сделали замечание семье, отправили их на семейную консультацию или бы срочно изъяли все-таки ребенка из этой семьи?
Вы сейчас о какой семье говорите?
А вот я про девочку из Ингушетии.
Ну, я думаю, что были психические заболевания у опекунши, все об этом знали, и соседи знали, и никто просто не реагировал.
Вот, я ровно про это. Да, вопрос-то не в том, плохо бить девочку или хорошо, ну, нужно ли заботиться о семье или не, нельзя, или как должно действовать государство, а я ровно про то, что знали, там те же соседи, но никак не реагировали. Ну и в итоге мы имеем гангрену у ребенка и ожоги с признаками инфицирования и все то, что я перечислил. 7373948, телефон прямого эфира. Дочка наступила ногой, затаскали по ментовкам, врачи написали колото-резаная рана. ZZ-дрон об этом пишет. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот так наблюдаю, сейчас есть свободное время, больше всего, знаете, ну... как-то, ну, если не сказать, что веселит, забавляет в каком-то смысле, когда слушаешь, вот, и смотришь, как люди себя ведут, и почему-то ждут, что это государство все будет решать, кто-то будет там Иванов, Петров, Сидоров делать за них, а сами отстраняются от всего, да, и проходят, плевать на все, вышел из своей квартиры, больше ничего знать не хочу. У меня вот так вот сосед, знаете, выхожу за дверь, капает там, стык начинает капать, я захожу, звоню ЖЭК, выхожу опять, сосед открывает дверь. Я так глаза поднимаю кверху, говорю, вот капает, я в ЖЭК позвонила. Хорошо бы еще кто-нибудь позвонил. Спокойно, без издевки.
Да.
Потому что они не реагируют, когда, знаете, один звонишь. Вот. А он мне так широко дверь открывает и говорит, а у меня сухо. А потом, знаете, у меня так смешно было, потому что потом промочилась последнего до первого этажа.
Подробности сейчас пошли.
Да, там, знаете, квакали лягушки, можно сказать. И его жена с двумя маленькими детьми сидела сутки без электричек. Ну, холодильник был.
Смотрите, да, я благодарю вас за подробности. Ну, по сути, вы меня поддержите. Ну, вопрос-то в другом. Ну, вот, можно так. Я даже голосование заведу. Мама бьет... Во Франции, когда во Франции на днях, по-моему, приняли закон, ну, полностью запрещающий бить детей. Ну, вот все, это запрещено вообще никак. И психологическое насилие запрещено тоже. А, вы видите, как мама там бьет ребенка на улице. Бьет ребенка на улице. Вы, скорее всего, там, сделаете замечание маме, максимум, да, ну и пойдете дальше. Это 134-21-35. Нет, вы посчитаете своим долгом там, куда-то обратиться в какие-то органы с тем, чтобы эту семью взяли на карандаш, например. Это 134-21-36. 134-21-35, вы, скорее всего, максимум сделаете замечание матери, а чаще пройдете мимо, это их семейное дело. Это их семейное дело, 134-21-35. Нет, вы обратитесь куда-то в органы, чтобы, может быть, взять семью на карандаш. Это 134-21-36. А разве не со всех утюгов нам вещают? Не лезьте в семьи, бьет, значит, воспитывает, пишет Юрий. Так вот, вопрос и возникает, где границы того самого воспитания? Может быть, от этого действительно стоит уже отказаться абсолютно полностью, считать это преступлением, как, например, теперь это считается во Франции. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Сергей Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, я вот за этим немножко наблюдаю, как бы и в своей семье, и вот окружающих. Вы знаете, бьют детей... Ну, родители, которые не сдерживаются, в каком плане? Понимаете, ребенок не считает, не знаю по какой причине, для меня это еще пока загадка, маленький ребенок, неважно, в основном бьют маленьких, вот 3 там года, вот когда с ними уже нужно разговаривать, а он как бы такой вот, ну, скажем, самостоятельный становится, и там, ну, до 5 лет где-то. После 5 там, или даже после 3 ребенок слова уже понимает. А вот в таком возрасте детей бьют. Ребенок не считает авторитетом вот своего родителя. Не знаю, по какой причине. Там, может быть, трудно залезть в голову ребенка.
Ну, вы сейчас пытаетесь мне про психологию рассказать. А я про другое, про вашу психологию, про ваше восприятие.
А это потому вот, да. Что родитель, понимаете, он проявляет слабость и как бы уже начинает психовать, так скажем, срываться.
Вы с пониманием к этому относитесь? Или считаете, что это преступление уже?
А, вот вы это имеете в виду?
Да.
Вот конкретный случай, конкретный случай.
Не-не-не, не конкретный. Вы просто видите, да, мама бьет ребенка. Вы считаете, знаете, это преступлением?
Как, вы знаете, да. Ну, это не преступление, но как бы так делать я категорически против, потому что...
Извините.
Пропал. Связь прервалась. Некорректное голосование. Сделать замечание и пройти мимо – это совершенно разные вещи, пишет Андрей Дыдриков. Зачастую это одно и то же, ровно потому что, когда вы делаете замечание и проходите мимо, вы прекрасно понимаете, что дальше мама, вернее, ребенок остается с этой мамой, и вы уже никакого отношения к тому, что происходит дальше, не имеете. Все. 134-21-35. Вы, по сути, проходите мимо. Ну, максимум сделайте замечание. Или 134-21-36. Вы полагаете, что вот таких родителей нужно брать на карандаш. Если он применяет силу по отношению к своему ребенку, это ненормально. Нужно сообщить в органы какие-нибудь. В органы, которые этим специально занимаются. 134-21-36. Пройду мимо, пишет абсолютно честно Владимир Потапов, ввязываться себе дороже. Зачем воспитывать тех, кто не твой, и кому достается от его родителей, которых не воспитали людьми уже их родители, пишет 68-й. Есть сотрудники полиции, и им уважение, а есть менты, которым не очень понимаю, возможно, это к предыдущей теме имеет отношение сообщение. Дайте, пожалуйста, определение слова «бьет». Вот. Не очень понятно на применимость этого слова. Например, оплеуха за какое-то опасное действие подходит под определение «бьет», пишет Хаща. Хороший вопрос. Ну, бьет, я не знаю. Вот, ну, бьет, пощечину вот, дает своему ребенку. А он стоит, плачет рядом с ней. Вот она ему пощечины хлещет. А туда-сюда. 7-3-7-3-94-8. Ну, когда ребенка вытаскивают с дороги и дают ему подзатыльник, вытаскивая фактически из-под автомобиля. Ну, не знаю, я бы не считал, что это бьет. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей. Вот, у меня трое детей. Могу сказать такую вещь только насчет этой темы.
Да.
Что, конечно, я буду ориентироваться на то, на свое внутреннее ощущение. То есть я понимаю, что, допустим, подзатыльник это и там, или там... Ну, пощечина, я считаю, что это, конечно, уже перебор, но вот подзатыльник – это как бы история такая, вот, ну, допустим, действительно выскочил на дорогу ребенок, или какое-то другое опасное действие, пошел к канализационному люку открытому, а ты ему говорил там не ходить, как вчера вот мужчина звонил, вот, и, точнее, это было утром сегодня, по-моему.
Да.
Так. Вот, и я буду ориентироваться на какие-то свои восприятия. То есть, если я вижу, что, ну, допустим, ребенок уже в истерике, и она продолжает его колотить, то я вижу, что ситуация неадекватная, например. Тут я это буду, не знаю, на телефон снимать, показывать маме, сказать, еще раз-то я такого вижу, я буду действительно куда-то обращаться на эту тему. Так что, говорю, сдерживайтесь, пожалуйста. Вот. Или сразу
а же. А вы реально, реально бы сдали? Реально бы сдали? Вы как отец троих детей?
Если бы я увидел ситуацию неадекват какого-то, я бы, вероятнее всего, как-то обратился, то есть реального неадеквата. Но я понимаю, что у нас, ну, как бы я страну нашу люблю, это великолепно все и замечательно, но у нас все приобретает самые странные формы, вся эта винальная юстиция и прочее, вот. И поэтому тут еще вот ты задумываешься, если ты понимаешь, что все будет адекватно, да, что там какое-то будет там на карандаш, это не означает, что будет, семьи будут деньги доить, чтобы детей не забрали, как это у нас бывает зачастую, как мы знаем.
Да.
Вот. Если бы я знал, что эта система работает нормально, я бы вот первый был бы, чтобы... И меня бы, если что-то такое случилось, как бы обратились по моему поводу, да, я бы не против. Но у нас все очень странно, поэтому вот это единственное, что останавливает в этой ситуации. Вот. А когда что-то подзатыльники, это, естественно, ситуация обычная, к сожалению. И дети, действительно, они очень плохо понимают слова, как правило, в первое время. Они думают, что это все шум какой-то белый. Когда ты как-то создал какой-то психологический, как вот сейчас говорил мужчина, если говорить о психологии, какой-то якорь ему создал, что тут вот сейчас тебе подзатыльник пролетит.
Есть,
ну,
да.
Не понимаю по-другому.
Да, спасибо, спасибо. Ну, правда, неоднозначно. Учитывая то, как работают зачастую наши органы, возникает вопрос, а станет ли лучше, например, если обратиться. Вот здесь не обращались, возможно. Считали, что это внутреннее дело семьи. Считали, что да, просто там, например, опекуны воспитывают ребенка, а он капризный. А в итоге гангрена, ожоги и ожоги с инфицированием. Это вот то, что происходило. Вандесток Марина пишет, вы не знаете, как орут и третируют детей в некоторых семьях в той же вами благотворимой Европе. Какие там законы? И куча смайликов пишет. Вандесток, Марина. Дальше. Я видел в голландском поезде, как маленький мальчик валялся на грязном полу, родители только звали его по имени и хмурились, они орали и лупили его. Все ваши мантры про подзатыльник и шлепки по жопе — это дикарство, пишет Лизер Рок. Он более категоричен. Сергей Васильевич, тут наш Жмурки вспоминает, пороть вас надо. А вас пороли? А как же? А ты думаешь, почему я такой стал? А я вот считаю, что детей пороть нельзя. Меня вот отец порол, и что я вот до сих пор его убить хочу. И еще кого-нибудь заодно. Это вот цитата из фильма «Жмурки». Хорошо. Так, 7373948, еще один комментарий. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну вот я согласен с предыдущим слушателем. Надо смотреть, что такое, потому что, вот вы говорите, бьет. Это очень сильное. Отличается, потому по попе дала, это одно дело, а иногда, когда даже не бьет, а просто несколько раз такое в магазинах видел, так сказать, матом орет на своего ребенка, так сказать, так, что там просто подойти, так сказать.
Но мы же чаще всего пожимаем плечами и идем дальше, вот. Ну, сумасшедшая,
да,
мать,
а
дура, да.
Ты понимаешь, что сделать замечание в такой ситуации бесполезно, потому что если она на своего ребенка орет матом, и я ей сделаю замечание, я представляю, что полетит в ответ. И как бы тут бесполезно, так сказать, такому человеку что-то объяснять, пытаться там что-то доказать, или, конечно, так нехорошо делать. К тому же, обычно подобные в воспитательных целях, так сказать, ну, если и делать, то это должно быть отдельно с родителем разговаривать, но не при ребенке. Потому что когда дети чувствуют, что их родители за что-то поругали, так сказать, и за них каким-то образом заступились, они могут начать наглеть еще больше. И тут непонятно, делаешь ли ты доброе дело или наоборот.
Ну, казалось бы, нужно, вот здесь и нужно передавать в заботливые руки специалистов, которые занимаются семьями, могут сказать, что допустимо, а что недопустимо, в какой момент можно навредить ребенка
родителям. Ну, все правильно, если ты увидел человека в магазине, значит, предположим, да, подобную ситуацию, ну, какому специалисту пойдешь, о ком рассказывать и кому в полицию там сказать, а я вот тут в магазине видел, так сказать, такое вот, ну, тебя покрутят, матом орала, так сказать, там, мать на ребенка.
Мы здесь к главному подходим.
Скажут, да. Ну, извини, ты совсем дурной или как?
Мы здесь к главному подходим. Да. Означает ли это, что нужно создавать механизм, который бы позволял нам сообщать вот о таких неадекватных родителях, соответственно, чтобы государство активнее вмешивалось в процесс воспитания здесь? Мы подходим к той самой ювенальной юстиции. Да, мы этого хотим или нет, мы этого не хотим?
Ну, я не знаю, если такой механизм был бы, так сказать, но если такая структура работала, это было бы неплохо, мне так кажется, так сказать. Но, опять-таки, тут, я говорю, вопрос в том, что когда это вот именно действительно здесь мера, так сказать, если ты видишь, что ребенка бьют на улице, там даже родители, так сказать, это, конечно, нужно вызывать полицию, так сказать, и как-то с такими родителями разбираться, потому что делать замечания, так сказать, ну, реально бесполезно. Ты можешь нарваться на драку, ты можешь нарваться, тем более от неадекватных мам, это просто, ну, был такой пример, когда просто на меня женщина, так сказать, которая шла с ребенком, так сказать, она набросилась, и там просто двое мужчин от меня оттаскивали, потому что я ее пытался, так сказать, от себя отодвинуть, вот, не пытаясь ее, естественно, так сказать, там, в ответ, но, так сказать, там просто кулаки шли в ход вовсю.
Спасибо, спасибо. Я останавливаю голосование. Результат 80% наших слушателей, ну, говорят, что, ну, скорее всего, максимум сделают замечание. 20% считают, что нужно сообщать в компетентные органы с тем, чтобы с такими семьями разбирались. Но если наблюдают картинку, как ребенка, например, бьют на улице. Виктор Корга пишет, с подзатыльниками тоже не все просто. Я за всю жизнь от родителей получил подзатыльника 3. И это было назидание. А если бы подзатыльники были каждый день, это ничем не хуже, вернее, ничем не лучше побоев. Воспитываю троих детей, пишет слушатель, который подписывается как ваше имя. Воспитываю троих детей, один уже совершеннолетний, ни одного из детей ни разу не ударил. Если у взрослого мало словарного запаса и опыта воспитания, то не нужно воспитывать ребенка как собаку палкой и кнутом, пишет один из наших слушателей. Уродов везде хватает, people, он везде people, воспитание и образование достойные становятся элитарными. Не до пипла, пишет Вандесток Марина. Ах, 19:30.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги информационного дня. Обращаю внимание на новости, которые касаются транспорта. В Росавтодоре заявили, что ГОСТ, который предусматривает повышение разрешенной скорости транспорта на некоторых дорогах со 110 до 130 км в час, могут ввести в конце 2019-го, либо в начале 2020 года. Поясню, мы долго пытались понять, а что здесь, когда эта новость вообще появилась, а что здесь такого сверхъестественного? На некоторых участках и так уже можно ездить со скоростью 130 км в час на платных участках. Разница как раз в том, что только на платных, только если собственник дает добро, сейчас по правилам дорожного движения, да, можно ехать со скоростью 130 км в час. Судя по всему, вот этот ГОСТ предусматривает возможность движения со скоростью 130 км в час на дорогах общего пользования, если они будут соответствовать необходимым техническим условиям. Вот и все. Вот откуда эта новость. Простите, до меня только сегодня дошло, поэтому вот этим и делюсь с вами. Все. То есть на дорогах общего пользования, не обязательно на платных, можно будет на некоторых участках двигаться со скоростью 130 км в час, но только после того, как этот ГОСТ заработает, а это произойдет или в конце этого года, или в начале 2020 года. Ну и коли уж мы об этом заговорили, еще раз в качестве анонса напомню, ждем во вторник в нашей студии здесь Максима Акимова, вице-премьер российского правительства, который и занимается в том числе и вот этими вопросами, которые касаются транспорта. Ура! Дальше. В России нужна высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы к Черному морю, не только в Санкт-Петербург и Казань. Такое мнение высказал первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов. По его словам, у граждан России должен быть выбор лететь самолетом или отправиться поездом. Когда есть такой выбор, тогда и появляется мобильность и желание людей ездить по стране, считает представитель Минтранса. В этой связи, конечно, вспоминаем ту дискуссию, которая развернулась сегодня о том, что круче гиперлуп Илона Маска или высокоскоростная магистраль за 1,5 триллиона рублей. Посчитали, что гиперлуп будет стоить даже дешевле, чем высокоскоростная магистраль, но она 1,5 триллиона, а гиперлуп где-то 1,2 триллиона рублей, ну, на 300 миллиардов дешевле, да, казалось бы, выгода. А дальше начинаются чудеса, потому что экономисты подключились к разрешению этой дискуссии и пришли к выводу, что гиперлуп это, конечно, круто, это высокотехнологично, это экспериментально, это действительно было бы новое слово в транспорте, но стоимость проезда от Москвы до Питера при условии, что государство будет софинансировать этот проект и, соответственно, сделает его окупаемость, ну, как это, попроще, соответственно, фактически доплатит за вас. Вот если государство будет в этом проекте участвовать процентов на 50, тогда стоимость билета будет 16 тысяч рублей. Вот чтобы домчать за 33 минуты от Москвы до Санкт-Петербурга, ну и, соответственно, обратно. 16 тысяч рублей – это в лучшем случае при том, что это будут оптимальные условия как доставки, так и всего остального. Альтернативные варианты предусматривают стоимость билета где-то в районе 60 тысяч рублей в гиперлупе. Поэтому высокоскоростная магистраль пока остается в приоритете. Вот эти традиционные способы передвижения пока по экономическим соображениям побеждают вот эти экспериментальные проекты, включая гиперлуп. Вот и все. Возможно, когда-нибудь мы дорастем, станем совсем большими и придем к тому, что будут строить у нас гравитационные поезда. Такой фантастический проект, который чем-то похож на проект Илона Маска, но плюс, ну, вернее, но там вообще не используется никакая движущая сила, кроме протяжения Земли, да, но это такой действительно фантастический проект, и здесь, скажем так, вакуум очень пригодился бы, который планирует использовать Илон Маск. Ну, неважно, это совсем фантастические проекты, до них нам еще, я так понимаю, далеко. Все, ну и еще одна новость, уже которую хотелось бы обсудить вместе с вами, это такое понятие, как традиционная культура. Значит, смотрите, в России призвали ввести закон о традиционной культуре и объявить год народного искусства и нематериального культурного наследия. С такой инициативой выступили участники 8-й народной смены форума Таврида. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил сегодня в средства массовой информации. Участники смены создали арт-манифест, в котором заявили о необходимости сохранения наследия российской народной культуры. Мы убеждены, что основа культуры любого народа – это его история. Мы верим, что залог единства народа – сохранение традиций, говорится в документе. Мы рискуем предать забвению одну из самых важных составляющих национальной идентичности и историческую память. По мнению авторов манифеста, чтобы избежать этого, необходимо разработать и принять федеральный закон о традиционной культуре, специалистах, коллективах и организациях, занимающихся ее сохранением и актуализацией, оказать поддержку творческим коллективам, развивающим аутентичное направление в сфере воспроизводства художественной культуры России, учредить в России День традиционной культуры народов России, все перечислять не буду. Короче, хотят, во-первых, выделить традиционную культуру и как-то ее оберегать, как-то ее сохранять. Ну, наверное, денег дать. Ну, это самое простое, это первое, что приходит в голову. Но я полон скепсиса по одной простой причине. Во-первых, традиционная культура, ее сохранение, это, конечно, не бюджеты. Это прежде всего мы с вами. А мы с вами те люди, которые, например, принимают решение, куда отвезти ребенка. Его отвезти, условно, в музыкальную школу на класс баяна, или его отвезти в музыкальную школу на класс фортепиано, или его отвезти в класс бального танца, или отвезти в класс народного танца. Я почему эти примеры привожу? Потому что в, наверное, 9 случаях из 10 выбор будет сделан в пользу фортепиано и бальных танцев. А в одном случае из 10, это в лучшем случае, будет выбран баян и класс народных танцев. Это выглядит так. Поэтому как вот здесь можно пестовать традиционную культуру, как ее сохранять, и поможет ли, например, специальный закон о традиционной культуре, выделение специальных средств на то, чтобы вот это все оберегать? Вопрос. Вопрос в том числе и к вам. Такого баяна. Баян — это не традиционная культура. Традиционная культура — это гусли, пишет Лизер Рок. Ну ладно уж, не набрасывайтесь так. 7-3 — это... Класс народных инструментов, о чем вы говорите? Вернее, отделение народных инструментов. Баян туда входит. Все, 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Николай.
Да, Николай.
Вот я хочу сказать, что ходил в прошлом году на кубанский вот этот, танцевальный ансамбль.
Да.
И говорю, что вы, Владимир, ошибаетесь глубоко, что там бальные танцы или там народные танцы. Очень профессионально, очень это физически загружено. И вообще очень приятно было на них смотреть.
Да кто ж спорит? Люди, которые хорошо делают свое дело, на них всегда приятно смотреть. Неважно, это бальные танцы или народные.
Ну, это вот как бы такое сразу там бальные танцы, народные. На самом деле народные танцы это требует очень большого, как говорится, мастерства.
Вообще не спорю. Да. Вопрос-то в другом. Куда вы бы отвели своего ребенка, например, внучку, внука или кого-нибудь? На класс фортепиано? Или...
Если, смотрите, да. Если это будет, будем говорить, тот же класс баяна или класс там этих народных танцев, это будет бюджетироваться, а значит это, соответственно, будет платно все остальное, то почему бы не отвести его на класс народных танцев?
Деньги? Вы полагаете,
если
деньги
ты
здесь
умеешь что-то? Играть на баяне, то и другие инструменты, они тоже под силу ребенку.
Это правда. И как человек, который закончил музыкальную школу по классу баяна, могу подтвердить. 7373948, телефон прямого эфира. То есть мнение следующее примерно. Если, например, отделение народных инструментов будет бесплатно в музыкальной школе, а, например, на скрипочку платно, то вот здесь мы таким образом как будто бы будем культивировать как раз традиционную культуру, и всем будет счастье. Принимается, но мы-то думаем о будущем ребенка. Да, да, да. Поэтому выбираем те инструменты, которые будут пользоваться спросом. Почему нет? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я по поводу вот этих вот бальных танцев и балалайки 5-10.
Традиционной культуры. Традиционную культуру мы хотим спасти.
А ее не надо спасать, она прекрасно себя чувствует. Я, например, вообще не очень понимаю ваш скепсис по поводу того, что 90% отдадут на бальные танцы и фортепиано. Совсем не так пропорция выглядит. Вы немножечко не подготовились к передаче, мягко выражаясь.
Ну, так поясните, как оно выглядит. Я просто помню...
Я вам поясню, что огромное количество детей уж никак не меньше, чем на фортепиано ходят на различные народные инструменты, да, это, так сказать, народные... Ну, балалайку, например. Ну, я просто сам с этим сталкиваюсь, и совершенно не так популярно фортепиано, как вам это представляется.
Ну, поскольку я учился в музыкальной школе, я прекрасно помню, какой был конкурс на одно отделение, какой конкурс был на другое.
Да, и какой же он был?
Ну, вот народные инструменты не пользовались таким спросом, каким пользовались такие, скажем так, из классического симфонического оркестра инструменты.
А извиняюсь за вопрос, а вы в каких годах заканчивали?
Закончил... Ну, это 90-е, это 90-е.
Ну, дорогие мои, тогда мы все хотели быть American Boy и так далее. Все уже давно развернулось. На самом деле, пора уже на это все посмотреть немножечко другими глазами.
Нуждается ли наша традиционная культура в какой-то специальной поддержке, или она уверенно стоит на своих ногах? Да.
Ну, думаю, что нет, это обычный вопрос. Кто-то хочет немножко хапнуть денег под эту вот музыку, типа народную. Вот и все. Не надо туда лезть, все само собой. Народ наш любит и свою историю, он патриотичен. Не стоит вообще из этого делать какую-то проблему. Все само собой образуется, тем более сейчас, когда мы, так сказать, ну, смело, может быть, выражусь, находимся на неком подъеме таком эмоциональном, вообще культурном, да, ну, в смысле, Россия как бы встает с колен, да, так это называется как бы. Я думаю, что все очень нормально, не надо сюда лезть и мешать.
Спасибо, но с вами вступает в дискуссию, например, Анна, которая пишет, что бальников намного больше народников. С вами вступает в спор Светлана Антонова, которая пишет: «Работаю в музыкальной школе, и на фортепиано идут почти все, кто приходит на вступительный. То есть другие преподаватели вроде как и нагрузки не набирают, если только искусственно с родителями не разговаривать и перенаправлять их детей на гусли, ударные, на баян», пишет Светлана Антонова. А что еще? «Я учился в музшколе на народном отделении, правда, на аккордеоне, но меня там также учили и на игре на фортепиано, и на музыкальной литературе ставили произведения европейских композиторов. Человеку нужно всесторонне развиваться, но с поддерживанием, придерживанием своей национальной идентичности». Об этом пишет Игнат. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Москва тоже заканчивал музыкальную школу. Вообще фано — это фортепиано, это базовое. Это если ты хочешь играть на любом инструменте, извините там за ваш баян, может быть, обидно. Да. Но изначально мы занимались фано, дальше пошла там флейта, духовые. Там,
так да, да, да.
Что касается вот этой вопроса поддержки, совершенно не согласен. Это уже... Ну, абсолютно какой-то невнятный посыл. Если вспомните, то Гоген, там, Ван Гог, Мане, а это были тоже разрушители классицизма, которых разрушил уже там Малевич, там, и Кандинский, да?
Но у них была база, как любят говорить в танцах, главное – это начальная хореографическая подготовка.
Вот. Абсолютно верно.
Да.
Вот. Также, если вспомнить музыкальное произведение, там, если вы помните Rolling Stones, там, это тоже был совершенно там какой-нибудь Led Zeppelin, кричащие кошки, там, как их не называли, сейчас это вполне себе классика. Вот. Народная музыка существует, и пусть, дай бог, ей здоровье, но поддерживать ее дополнительно, загонять детей на игру там, на ножках или на балалайках. У меня дочка тоже, ей вот 10, и она ходит, ну, не в музыкальную школу, вот как я ходил, а ну, на кружки, так сказать. И когда записывались на программу, то есть, например, эстрадный вокал, конкурс в 100 раз больше, чем, например, на народный. То есть современным детям, если не представляю ребенка, который добровольно выберет там балалайку, на гитару, да, он пойдет. Вот. А этот проект, скорее всего, связан либо с освоением каких-то денег, либо вот за загон в противовес Западу, у нас какой-то анахронизм, то есть, знаете...
Не, ну, есть, нет, ну, слушайте, мы, да, любим повоевать с Западом, да, мы любим заявить о том, что у нас тоже есть своя культура, вот она значима, поэтому дайте денег, это всегда взаимосвязано.
Дайте денег, абсолютно верно, то есть мы,
у нас есть скрепы, у нас есть ценности. Что мы будем делать? Мы будем их монетизировать, пока есть такая линия.
Я так по-другому ставлю вопрос. Может быть, действительно дать? Да, часть из них будет, ну, как-то растворена, размазана, но что-то из этого может вырасти, например. Ну,
а что из этого вырастет? Вот, да, люди...
Балалайка — это модно, рекламная кампания, например. Там, черт возьми, ну, что-то такое.
Ну, да, часть людей действительно отдаст своего ребенка на балалайку, потому что это будет бесплатно, скажем так. А зачем тогда мы работаем, если мы не можем позволить ребенку оплатить любимый там, инструмент? Смысл не вижу.
Если
ребенок стремится к чему-то, ну, извольте родители уже как-то там себя ужать, воспитайте его в мире, в согласии с людьми.
Спасибо, спасибо, принимается. Ну, дать денег или нет, это наш главный вопрос, а вернее, один из основных вопросов современности. Что происходит, и дать денег или нет. Давайте так, 134-21-35, денег дать на поддержание штанов традиционной культуры. Да, денег дать, 134-21-35. Нет, нечего ее как-то отдельно выделять. Здесь просто важно, чтобы дети развивались. И как-то выделять традиционную культуру было бы неправильно. Это 134-21-36. Ну, кто-то выберет классическую, там, западную, да, кто-то выберет народную, фолком увлечется. Денег дать 134-21-35. Нет, это лишнее. Это 134-21-36. Наше голосование... Началось. Где вы видели аншлаги на концерты с баяном? Тем более сольные. Как те два клоуна, которые на аккордеоне всегда были востребованы в виде солянки, пишет 68-й. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Юлия.
Да, Юлия, пожалуйста.
Ну вот я хотела сказать то, что сейчас народная культура, она достаточно востребована у нас. Вот посмотрите только на ансамбль Моисеева, да, сколько он собирает зал и сколько стоят туда билеты.
Давайте честно, на ансамбль Моисеева смотрят уже более чем полвека. И всегда им восхищаются, но это не означает, что детей дают срочно в народные танцы.
Я согласна, но моя дочь ходит на народные танцы, и в перспективе я хочу ее отдать профессионально этим заниматься. И сейчас очень много детей, которые, вот, именно поддерживая нашу культуру, культуру Татарстана, ну, вот, всех там ближних стран, именно народную культуру.
А дешевле ли ходить на народные танцы, чем на, например, бальные? Почему выбрали именно народные? Это принципиальная позиция или как?
Нет, это не дешевле. Сейчас все абсолютно стоит, ну, практически одинаково. Вот, если это не хореографические заведения, куда достаточно большой конкурс, сейчас даже на народное отделение почему-то берут у нас гимнасток, да, а не девочек, которые занимались народными танцами. Вот. Если бы немножечко побольше, да, побольше был бы набор на народные и как-то популяризировалась эта культура, мне кажется, больше бы детей, больше бы родители отдавали. Но по цене все действительно, вот предыдущий у нас звонивший сказал, что если бы было бы больше бесплатных народных кружков, я думаю, очень многие семьи, особенно там, или малоимущие, или многодетные, они отдавали бы на народные танцы, потому что это очень хорошая физическая подготовка ребенка, там, даже для здоровья.
То есть денег дать?
Денег дать, опять-таки, тоже такой момент, кому их дать и сколько в итоге останется.
Ну, это да? Дальше мы распишем, слушайте, не нас ли учить эти бюджеты расписывать? Сейчас примем закон о том, что у нас существует традиционная культура, опишем ее вкратце, что такое традиционная культура. Соответственно, потом на поддержку традиционной культуры потребуем определенный бюджет, этот бюджет размажем по всей Российской Федерации, и все, все счастливы.
Ну, да, к сожалению, так. Только мы, родители и вообще люди, да, которые живут в этой стране, мы можем поддерживать культуру, поддерживать в своих детях ее, рассказывать, не знаю, читать книги, действительно водить на концерты народные, заинтересовывать вот таким образом, да, а не вот современной музыкой, к сожалению, которая оставляет желать лучшего.
Спасибо, спасибо. У нас есть Пелагея, больше не требуется, Лиза Рок пишет. Лапта вместо футбола, печь вместо русской плиты, русская печь вместо плиты, наверное, так. Балалайка вместо гитары, ну да, пишет Игорь Беспрозванный. Ну а что? Это модно, между прочим. Я сейчас не про лапту, я про печь вместо плиты, ну, например. Что еще? Спрос рождает предложение. На баян и балалайку насильно не загонишь. А вот нигилизм к народному возникает еще больше вместо ожидаемого роста любви, пишет 68-й. А что мешает давать обязательно второй дисциплиной? Кирилл Климчуков пишет. Ну, что мешает? Слово «обязательный». Слово обязательно мешает. 7373948. Давайте Анне дадим слово. Анна все знает. Да, Анна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня знал даже царь Соломон. Значит, я что хочу сказать-то. Во-первых, у нас довольно много детских и юношеских действительно танцевальных ансамблей и хоров, которые занимаются именно русской народной песней. Один очень хороший хор есть у вас недалеко от вашей родины, в Козельске.
Да.
Так, потрясающий детский хор. Изумительный детский хор, они поют народные песни. Ну, или, скажем так, иногда поднародные. Здесь очень много детских коллективов, которые занимаются обрядовыми площадками. Вот они развивают обряды. Это очень красиво. Причем они занимаются и реконструкцией костюма. До мелочей. Действительно до мелочей. Но у нас есть гранты.
Угу.
Вот Москва, мэр Москвы, там обязательно каждый год на все эти этнокультурные проекты есть гранты. И если ты живешь в Москве, это не обязательно. Ты должен быть петь в русском хоре. Они прекрасно дают и чувашским каким-то коллективам московским, и башкирским коллективам московским, и любым другим московским этноколлективам.
Но мне очень нравится чукотский коллектив, который тоже базируется в Москве.
Ой, у них такое горловое пение.
Шикарно. Они просто...
Ой, какое у них горловое
пение. Они позиционируют себя как настоящие чукчи и одеваются, соответственно. Но только они уже давно живут в Москве, потому что здесь они могут больше развивать свою культуру, чем у себя там. Ровно потому, что
там это не видели на природе. Они такую ярангу ставят. Обалденную. Только под нее нужен шест очень высокий.
Я с ними работал не так давно, поэтому да.
А, ну так вы тогда знаете.
Да.
Угу. Что я вам расскажу?
Да.
И то же самое есть президентский грант. Президентский грант, он вообще по всей России. Получить президентский грант, выиграть, это довольно не столько сложно, сколько хлопотно в том плане, что нужно хорошо составить заявку. Не так, как мы привыкли, тяп-ляп, и пошло. Там надо очень и очень грамотно составить заявку. Но для этого есть тоже определенные организации, которые вам бесплатно помогут это сделать, или, по крайней мере, хотя бы объяснят, как это сделать. И это не только в Москве. Это такое же есть в Кирове. Я почему знаю? Во-первых, мы достаточно долго этим занимаемся, с 97-го года. А во-вторых, у нас правнучка, ей сейчас 20 лет, все никак замуж не могу выпереть. Она когда-то пошла в этнокультурную школу, занимались они Новгородом Великим.
Ну, понимаю, да.
Пошла она на детскую куклу. И так втянулась. И вот сейчас они на этой Тавриде, и ей все так нравится. Но я хочу сказать другое. Если мы сейчас примем закон, закон-то принять несложно. Это не значит, что в каждом жите будет хор, который поет «Пой, ласточка, пой».
Так денег дать или нет? Понятно, что это ничего не значит, но если мы принимаем закон, если мы выделяем такую
понятие... Я не понимаю, понятие... зачем закон-то этот нужен?
Ну вот для того, чтобы денег дать. Все очень просто, Анна. Ну что вы, как правда?
Ну давайте какие-то гранты еще сделаем.
Да, специальных законов нам не нать. Ну примерно так.
Ну, а что он сделает, этот закон, Владимир Викторович?
Кстати, это обсуждается вот там, на Тавриде, где ваша внучка.
Я знаю.
Да.
Давайте примем закон, чтобы у меня прошел артрит. И что, он пройдет, что ли?
Нет. Но денег вам на артрит могут дать больше, вот и все.
Так все равно не пройдет.
Да, спасибо, спасибо, Анна. Я остановлю голосование. Результат 57% говорят, дать денег, 57%. 43% нет, нечего давать денег. Что еще? Пу-пу-пу-пу. В бальных танцах костюмы дорогущие. Это Светлана Антонова продолжает рассказывать, почему народные сейчас могут быть выгоднее. В России около 200 национальностей и народностей. Как определить, что нам ближе, народнее и роднее? Да всех поддержать. Главное признать это традиционной культурой и все. Когда учился в музыкальной школе, фортепиано было у всех обязательным вторым инструментом. И ничего, учили, сдавали. Думаю, для популяризации народных инструментов и танцев это было бы хорошим шагом. И на это давать денег. это Кирилл Климчуков свою мысль завершает. Все, это была программа «Отбой». Мы больше даже не успеваем поговорить о движении. Спасибо всем, кто слушал, кто принимал в ней участие. С вами его этот «Отбой» на этой неделе провел Владимир Карпов. Услышимся.